Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. И сегодня мы обсудим то, что непосредственно нас касается, и что происходит вокруг нас в экономике. Новостей, как обычно, много, событий и приятных, и неприятных тоже много. Ну, по-прежнему развивается санкционная война против нас развязанная, и мы потихонечку начинаем хотя бы намекать на то, что мы тоже способны в ней поучаствовать и тоже способны защищать свои интересы. И даже намек на то, что в России теоретически могут быть какие-то интересы, не говоря уже о том, что Россия может посметь себя защищать, вызывает совершенно дикую, совершенно лютую истерику и массовый психоз, причем не у наших западных, как это модно нецензурно выражаться в современных дипломатических кругах, партнеров, а, прости господи, в самой что ни на есть, именно российской, собственно, либеральной тусовке. Это вызывает вообще панику и стресс, и самые фантастические измышления, и самую фантастическую клевету. Дошло до того, что значительное количество российских медиа сделало вид, что они вообще не поняли, о чем Государственная Дума приняла соответствующий закон. Я прекрасно понимаю позицию российских медиа, которые решили поучаствовать в голливудском скандале и перенести голливудский скандал в Россию, журналистки которых обвинили одного из российских депутатов в том, что он к ним приставал то ли три года назад, то ли 5 лет назад, то ли 7 лет назад, устроили вообще драматическую истерику по поводу этого и дружно потребовали от Государственной Думы немедленно уволить этого депутата. Потрясающая была история, потому что, во-первых, у них не было никаких доказательств, кроме визга откровенного, наглого и циничного. И, во-вторых, они даже не подозревали, что руководство Госдумы не имеет права увольнять депутата, потому что депутат, вообще-то говоря, избирается не руководством Госдумы, а избирателями. Но борцы за права человека, борцы за демократию, их совершенно не волнуют такие мелочи. Им глубоко плевать на мнение избирателей, на мнение людей. Им важно реализовать свое, так сказать, сиюминутное желание. Когда руководство Госдумы развело руками и сказало, что, вообще-то говоря, ребят, у вас нет никаких доказательств, ничего, и скажите спасибо, что мы не оформляем вас по статье «Клевета», и мы не можем выполнить ваши требования, потому что они безумны, соответствующие средства массовой информации объявили Госдуме блокаду. Блокада, правда, продолжалась недолго. Когда они поняли, что блокада – это когда с ними никто не разговаривает, они сразу пошли на попятный, но для некоторых было уже немножко поздновато. После этого эти средства массовой информации, либеральные как одно, дико обиделись, естественно, на Государственную Думу, потому что она виновата во всем. Ну и, с моей точки зрения, некоторые из них перешли к откровенной клевете. Во-первых, никто из них не удосужился почитать закон и обнаружить, что Государственная Дума не вводила контрсанкции ни в малейшей степени. Государственная Дума предоставила президенту и правительству право вводить эти санкции по своему выбору из очень широкого перечня мер. При этом, строго говоря, у президента и даже председателя правительства все необходимые для этого возможности были и так. Они просто получили добавочные формальные полномочия. Мы прекрасно знаем, что если происходит что-то значимое, и не только президент, но даже премьер обращается к Государственной Думе с соответствующей просьбой, Государственная Дума принимает все необходимые решения достаточно быстро, иногда вообще в течение суток. Поэтому бороться с санкциями президент и премьер могут и так. И, так сказать, закон, который приняла Госдума о контрсанкциях, это всего лишь подтверждение тех возможностей, которые юридически нет, а формально да, и без того прекрасно имели президента и премьера. Я напомню, что когда премьер Медведев вводил в 2014 году контрсанкции, судя по всему, вводил их специально для того, чтобы дискредитировать саму идею о возможности защиты национальных интересов России, потому что они наносили больший ущерб, по крайней мере, значительный ущерб российскому бизнесу, и наносили его совершенно неоправданно и совершенно нелепо. Но ему не понадобились никакие, законы, он просто внес соответствующую инициативу в Госдуму, его поддержали. Но истерика была потрясающая по поводу того, что Госдума, оказывается, уже нанесла России невосполнимый ущерб. При этом либеральные журналисты зашлись в истерическом визге в части возможности контрсанкций, в части лекарств. Здесь действительно крайне болезненная тема, крайне опасная тема, потому что качество российских аналогов уступает, мягко выражаясь, качеству тех же самых американских лекарств. И в части инсулина, и в части многих лекарств от рака это отличие носит фатальный характер. То есть многие российские аналоги не могут на самом деле аналогами считаться. То же самое касается относительно достаточно существенных видов медицинского оборудования. Однако закон очень четко фиксирует, что речь идет именно о аналогах, то есть о полноценном заменении. Там, где полноценного замещения нету, соответственно, не может быть и контрсанкций. И вот либеральные журналисты сделали вид, что они этого не считали, они сделали вид, что они этого не поднимают, и устроили дичайшую истерику по поводу того, что Госдума убивает людей. Совершенно фантастическую. Единственное, с чем я могу это сравнить по степени цинизма и лжи, это заявление руководителя «Коммерсанта», по-моему, Бородулин была его фамилия, когда Примаков развернул самолет над Атлантикой, когда американцы начали бомбить Югославию в 1999 году, «Коммерсант», по-моему, тогда принадлежащий Березовскому, вышел с огромным заголовком на первой странице: «Примаков лишил Россию 15 миллиардов долларов». И эти миллиарды были написаны нулями, так что действительно производило шоковое впечатление, при том, что эти 15 миллиардов Примакову даже толком не были обещаны. А представитель Березовского в «Коммерсанте» просто хотел выслужиться перед своим шефом или представитель каких-то других либеральных кругов. Я уже точно не помню, кому в тот момент принадлежал «Коммерсант». Он прекрасно знал, на мой взгляд, что он лжет, он прекрасно знал, что он подтасовывает, но он пошел на это ради даже не увеличения тиража, даже не ради увеличения популярности. Он пошел на это, чтобы прогнуться перед своим хозяином. То же самое мы видим сейчас в либеральных медиа. У них есть коллективный хозяин Запад, у них есть коллективная лояльность перед Западом, и, служа Западу в условиях его холодной войны, далеко не только информационной и далеко не только экономической против России, либеральные журналисты России, многие из них, ведут войну против России вполне осмысленно, вполне целенаправленно и вполне сознательно. Даже не ради, как сейчас говорят, хайпа. Даже не ради популярности их изданий. Просто потому, что у них есть хозяин, и этому хозяину нужно служить. И они подняли волну действительно серьезных опасений, они подняли истерику, и сейчас многие люди просто боятся. Благодаря этой либеральной истерии многие люди запуганы и говорят. Мне даже некоторые, достаточно вменяемые люди ко мне обращаются, говорят: а вот мы обмениваемся экономическими ударами с Соединенными Штатами Америки, какие будут последствия для нас? Я отвечаю прямо, что никаких последствий не будет, прежде всего потому, что мы никаких ударов по Соединенным Штатам до сих пор еще не наносим, что нет российских действий по защите экономических интересов России, соответственно, нет и последствий. Сейчас мы уходим на паузу, перерыв будет достаточно коротким. Пожалуйста, не переключайтесь.
Личные деньги.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На подзарядку становись.
Личные деньги.
Понимаете, это происходит действительно шоковое впечатление. С вами снова Михаил Делягин. Но я уже просто не могу удержаться. Это действительно производит шоковое впечатление, когда руководитель экономического отдела крупного российского медиа, причем даже не либерального, я уж не буду говорить какого, потому что это было в частном порядке, говорит, а вот каковы будут последствия обмена экономическими ударами России с США? Я напоминаю, что уже 5 лет со времени дела Магнитского удары наносят только Соединенные Штаты Америки. И это не вызывает ни малейшего протеста со стороны российской либеральной тусовочки и российских либеральных медиа. Потому что, на самом деле, Россия же это Россия. Она виновата просто потому, что она существует. Это недострана, в которой обитают недочеловеки, строго по Гитлеру. И, соответственно, если кто-то чем-то недоволен, то причина этого недовольства — Россия. Что же может быть еще недовольным? Это более экстремистская позиция, которую высказывают российские либералы, чем даже самые конченые западные русофобы. Но вопрос достаточно простой. Российская Федерация имеет возможности заменить практически все американские товары на аналоги. Исключение – это лекарства, как было сказано выше. В этом отношении, я думаю, что никаких, так сказать, ограничения с нашей стороны вводиться не будет. Не потому, что кто-то где-то слишком умный, а потому, что большинство людей, которые принимают эти решения, сами находятся в зрелом возрасте, и у них есть круг знакомых. Если они сами лично не болеют и не знают, чем отличается российский инсулин от западного, то, по крайней мере, у них много знакомых, которым могут это объяснить быстро и просто. При этом российские врачи либеральной ориентации уже очень внятно намекают, что они будут отказывать в лечении российским людям, которые граждане России, позиция которых не нравится этим якобы врачам. Это пишется вполне официально, вполне открыто и совершенно не стесняясь. Я позволю себе напомнить, что российские либералы уничтожили наше здравоохранение, уничтожили вполне осмысленно и вполне цинично и вполне осознанно, а потом их же самые, так сказать, подельники и соратники на основании результатов действия российских либералов уничтожения российского здравоохранения собираются отказывать в лечении тем, чья позиция их, в России им не нравится. В частности, они собираются отказывать в лечении людям, которые считают, что Россия имеет право на суверенитет. Это, я повторю, это говорится, в общем-то, намеками, но вполне открыто и вполне откровенно. И эти люди остаются абсолютно безнаказанными, которые позволяют себе такие заявления, но, вероятно, потому, что министр здравоохранения и прочее, так сказать, не хочу называть это словом «мафия», но, наверное, есть какие-то другие слова для обозначения этого сообщества, вполне с ними солидарны. Но, возвращаясь к экономическим ударам, если мы будем их наносить. Действительно, любители, если вдруг российское государство вспомнит, что здоровье российских граждан чего-то значит, и уничтожать это здоровье нельзя, и в частности нельзя травить людей заведомой отравой. Вы знаете, удивительно, это дело тогда коснется не только продажи продуктов на основе технического пальмового масла. Это коснется, например, фастфуда, в первую очередь Макдональдса и, в вторую очередь, других американских фастфудов. Потому что, как сказал в свое время руководитель Макдональдса в Чехии, если я правильно помню, дети до 12 лет могут без всяких последствий есть у нас раз в неделю, или раз в две недели, я уже не помню. То есть он признал, что детям нельзя есть все время, потому что это, соответственно, вредно для здоровья. Он это признал. А действительно, любителям Макдональдса придется кататься в Белоруссию, потому что уничтожать мясо в домашних условиях, так как это делают в Макдональдсе, я думаю, не удастся никому из нас. А действительно, есть так сказать, сильно газированная продукция с избыточным содержанием сахара. Та же самая попсикола, кока-кола, фанта, которая используется многими сантехниками в качестве растворителя для застарелого налета в сантехнических изделиях. И я могу сказать, в том числе на личном опыте, что существенное потребление этих напитков разрушает обмен веществ к чертовой матери. Плюс потребление сверхкалорийных батончиков типа Mars Snickers, в общем-то, из этой же категории. Действительно, есть фанаты, которые, если вдруг эти товары будут запрещены в России, потому что нельзя разрушать здоровье россиян, они будут крайне огорчены этим. Потому что американские компании-то легко перейдут на производство безопасной продукции в России. А вот фанатики этих вредных веществ, они, безусловно, сильно обидятся. Но их не очень много, как я подозреваю. И более того, в законе, который приняла Государственная Дума, нету речи именно о защите здоровья граждан Российской Федерации. Американские же товары, они не занимают значимой ниши на российском рынке. При этом бояться встречных контрсанкций не надо, потому что американские производители зарабатывают на российских рынках такие деньги. Да, российский рынок, он невелик по сравнению, скажем, с американским или с общеевропейским, но он все равно крайне существенен. И западные, в частности, американские производители зарабатывают у нас здесь деньги, от которых они не откажутся никогда. Обратите внимание, что при всем обсуждении санкций против России никогда ни один американский политик не заикался о возможности ограничения поставок лекарств. Просто не потому, что они гуманисты, а просто потому, что после этого фармацевтические гиганты его раздавят. Да, мне задается справедливый вопрос, о каких же тогда лекарствах американских говорит Государственная Дума? Ну, например, вероятно, они имеют в виду американский аспирин. Например, есть такая штука, американский аспирин. Да, он есть, он достаточно популярен. Некоторые покупают его, хотя он по качеству действительно не отличается. И так далее, и тому подобное. Есть простые лекарства, которые производятся в Соединенных Штатах Америки, аналоги которых российские и производимые в других странах действительно, и даже в Европе, действительно являются полноценными аналогами в полном смысле этого слова. И вполне мы можем прожить, извините, без американского аспирина, потому что наш аспирин, он, прости господи, не хуже. Другое дело, что он стоит чуть дешевле, называется вынужденно по-другому, потому что другая патентная защита. Много высказалось негодования по поводу того, что Государственная Дума допустила возможность отмены интеллектуального права Соединенных Штатов Америки на территории Российской Федерации. На самом деле, это предложение Павла Дурова, который, в общем-то, в этой сфере является специалистом, который вполне резонно написал у себя на одной из социальных сетей на странице, когда там очередного украинского владельца торрент-трекера, который выехал в Европу, там задержали, что вот Россия упускает свою возможность. Есть Крым, который выведен Западом из системы международного права, а Россия совершенно непонятно почему международное право в Крыму применяет вопреки консолидированной позиции Запада. Но если Запад вывел Крым из международного права, то нужно не страдать от этого, нужно воспользоваться этим, потому что международное право во многих своих аспектах неоправданно репрессивно. И если Запад сам вывел Крым из международного права, то Российская Федерация должна использовать это в своих интересах и вывести Крым из тех сегментов международного права, которые Российской Федерации невыгодны. В частности, из вопросов интеллектуальной собственности, которая носит, в общем-то, характер репрессивный, которая уже давно превратилась из инструмента защиты творцов в инструмент защиты злоупотребления монопольным положением. И Дуров предложил, правда, потом он сильно перепугался, потому что сам живет вне России и, так сказать, подчиняется Западу, а не России. И он это убрал, но предложение-то осталось. И он действительно является, для меня, по крайней мере, он является высочайшим авторитетом в данной сфере. Российские депутаты допустили возможность, я подчеркиваю, не распространили, а допустили возможность распространения этого предложения на всю территорию Российской Федерации. Ну, я, как патриот Крыма, я считал бы, что было бы правильно ограничиться территорией Крыма. Но если предложение господина Дурова решили, так сказать, допустить расширительное применение, то почему бы и нет? Потому что так как американское государство относится к нашим правам, мы должны строго симметрично, точно так же относиться и к его правам. Нас игнорируют, и, извините, мы должны показать, что мы тоже способны платить той же монетой. Иначе никакого взаимодействия не будет в принципе. Дорогие коллеги, сейчас у нас будет пауза. Не переключайтесь, она будет короткой.
Личные деньги.
Здравствуйте, я хоккеист Игорь Ларионов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин. Мы продолжаем. И, в принципе, если рассмотреть все возможности, которые предоставила Государственная Дума правительству и президенту Российской Федерации, а точнее рассмотреть те возможности, которые она подтвердила, да, ну, окажется, что, в общем, там вещи, которые не грозят российскому потребителю ничем вообще. Я в свое время предлагал запретить ввоз алкоголя из стран Европы и из США в качестве антисанкций. Действительно, эта вещь была бы болезненной для российского потребителя, потому что я правда знаю людей, которые без бутылочки виски свою жизнь не представляют. И я знаю людей, которые не могут представить себя любимых без бутылочки коньяка, причем не армянского, не крымского и даже не молдавского, а исключительно французского. Действительно, есть люди, которые не мыслят себя вне французских вин, вне итальянских вин, вне испанских вин. И я знаю одного, правда, человека, который без греческой рецины, ну, не способен нормально функционировать. То есть мои предложения, которые высказываю со времен дела Магнитского, в течение 5 лет у меня уже мозоль на языке от этого, мои предложения значительно жестче, чем предложение Государственной Думы. Но простите, пожалуйста, какой уникальный алкоголь мы ввозим из Соединенных Штатов Америки? Бурбон? Ну да, наверное, есть любители бурбона. Но положим руку на сердце и скажем, что в стране, в которой никто не заметил блокировки Телеграма, я имею в виду никто из пользователей, то есть недоуменные вопросы в Телеграме уже после его официальной блокировки. Друзья, а как мы узнаем, что Телеграм заблокирован? Это, в общем-то, это практически норма. В этой стране несколько там, сотен любителей бурбона прекрасно смогут покупать его по интернету и теми или иными способами. И вряд ли это обойдется им не сильно дороже, чем обходится сейчас. А если это будет бурбон из дьюти-фри, то на самом деле обойдется даже и дешевле. Говорится о запрете ввоза американских автомобилей. То же самое. У нас ничтожно, совершенно незначительно масштабы ввоза. Говорится об ограничении использования американской техники. В смысле, американские IT-технологии – это Google и это продукция фирмы Apple. И позволю себе сказать, как человек, который пользуется Google почтой и который пользуется MacBook'ом, потому что я очень люблю и то, и другое. Но Яндекс.Почта не хуже, ну, просто так получилось в свое время. Что касается MacBook'а, ну, да, людям типа меня это будет сложно, потому что я привык, мне это нравится, мне это симпатично. Но, первое, есть мое удобство, а есть интересы моей страны, и это вещи несоизмеримые. И второе, и самое главное – ограничения, если будут вводиться, то будут вводиться потому, что у продукции фирмы Apple аномально высокая доля так называемых закрытых кодов, смысл которых никем не раскрывается. У Microsoft это 50-60%, у Linux это открытые коды это 0%, а у Microsoft это около, извините, у Apple это около 90%. И, скажем, Китай, который собирает у себя, то есть, по сути дела, производит продукцию фирмы Apple, этот самый Китай запретил официально государственным решением пользоваться продукцией фирмы Apple и Gmail почты из соображений безопасности, потому что эти 90% закрытых кодов потенциально это все шпионское оборудование. И специалисты говорят, что iPhone передает информацию, собирает информацию, передает, даже если он, даже если батарейка официально разряжена до нуля, и даже если официально он выключен из-за истощения батареи. Так вот, Китай, который их производит, запретил своим государственным служащим и, более того, всем работникам своих государственных компаний, а у них госсектор сильно выше, чем у нас, он у них точно более половины экономики. Рассказ о том, что у нас 70% экономики государственной, это, так сказать, безответственная либеральная пропаганда. Это люди выдумали и сами друг друга запугивают у нас тоже. А мы наивно в это верим. Так вот, Китай это запретил госслужащим, работникам госкомпаний из соображений безопасности. Потому что это на самом деле не столько, так сказать, инструменты нашей с вами работы, сколько инструменты для сбора данных. По сути дела, это шпионский инструмент. Я, как человек, который с 90-го года работаю в режиме, что я согласен с тем, в силу, так сказать, моих полномочий и моего доступа, ну, с 90-го по 2003 год, что мои права человека могут быть ограничены внезапно и неизвестным для меня способом, я привык, что когда я разговариваю даже по городскому телефону, я даю пресс-конференцию, что я говорю в открытом эфире. Как бы для меня это нормально и привычно, поэтому я этих вещей не пугаюсь. А многие действительно, для многих людей это существенно, а если вы имеете отношение к чему-то серьезному, то для вас это недопустимо на самом деле. И многие российские структуры уже не просто так, не из психоза, а, судя по всему, наученные опытом горьким, запретили своим, так сказать, сотрудникам пользоваться Google почтой. По крайней мере, некоторые такие структуры я знаю. Поэтому введение антисанкций, которое предусмотрела Государственная Дума, во-первых, скорее всего, правительство офшорной аристократии, либеральное правительство Медведева, этим заниматься не будет в принципе. Они ввели антисанкции в 2014 году ровно для того, чтобы полностью дискредитировать идею защиты России своих национальных интересов. А во-вторых, что еще более существенно, даже если это реализовать полностью, то без нарушения закона никакого ущерба для нас с вами это, никакого ущерба нам с вами это не нанесет. Ну и теперь, конечно, я просто, понимаете, вот меня этот руководитель экономического отдела просто вывел из состояния равновесия, потому что я потрясен. Тем я сразу оговариваюсь, это не «Дождь», это не «Эхо Москвы», это не «Новая газета», это не «Сноп.ру» и не прочие слоны, это как бы нормальное вменяемое средство массовой информации. И вот руководитель экономического отдела совершенно нормального средства массовой информации задает вопрос, а может ли Россия воздержаться от антисанкций или надо высылать дипломатов, спрашивает начальник экономического отдела, понимаете? То есть насколько разрушен мозг, наш с вами мозг, либеральной пропагандой, если даже экономист не понимает, что высылка дипломатов и антисанкции, которые сейчас обсуждаются, которые сейчас стоят в повестке дня, это совершенно разные вещи. Что касается высылки дипломатов. Ну, вы знаете, есть старая библейская норма. Кто ударит себя по одной щеке, подставь другую. Но Библия тактично не умалчивает, что делать, если тот, кто вас бьет, войдет в раж. И все ответы на то, что с ним делать, в Библии на самом деле даны, только не в Новом Завете, а в Ветхом. Что если человек не понял, когда вы подставили ему левую щеку, левую щеку, ну бейте в рыло, и тогда он поймет все правильно. Так вот, мы терпим очень долгое время. И если мы хотим, чтобы нас считали за людей, мы это должны доказать. когда уровень отстаивания своих позиций, уровень претензий к России заставляет говорить даже не о клевете, не об информационной войне, а просто о больных животных. Ну, извините, здесь единственное, что понимают больные животные, это палку. Я ни минуты не преувеличиваю. Лавров привел пример официальный, что швейцарские специалисты в области химического оружия, которые получили образцы из дома Скрипалей, они зафиксировали, что там действительно есть отравляющее вещество, применение которого нам инкриминируют, но это вещество сверхлетучее, и то, что оно присутствует в этой пробе, вообще ничем не объяснимо, потому что оно должно было, так сказать, просто полностью улетучиться. И при этом оно настолько опасно, что если бы оно было применено, Скрипали никогда бы не пришли в себя. И есть второе вещество, так называемый БИЗ, действие которого абсолютно соответствует тому, что произошло со Скрипалями, которое не очень опасно, но которое никогда не производилось во всем Советском Союзе, которое производилось только в Великобритании и в Соединенных Штатах Америки, и запасы которого у них там до сих пор есть. Лавров это приводит. Организация ОСХО, так называемая, Организация защиты от химического оружия, получив эти данные от швейцарцев, эти данные скрыла в части этого вещества. Никто перед нами не извинился, и вообще все делают вид, что Лавров ничего не говорил, что эта информация не существует. Понимаете, это поведение даже не клеветников, это поведение даже не подонков и не мерзавцев, это поведение больных животных. С больными животными вступать в переговоры смысла не имеет. Они понимают только ответные действия. Выслали наших дипломатов, уехали их дипломаты. Я бы, на самом деле, выслал бы не пропорционально, а больше, но российский МИД предпочитает держаться в рамочках и надеяться всячески на продолжение плодотворного сотрудничества с Западом. Пусть надеется. Я-то считаю, что импотенция плохая основа для внешней политики. Но, вероятно, российское правительство считает по-другому. Поэтому я и не являюсь его членом. И в этом отношении я его вполне понимаю, потому что я считаю, что защита национальных интересов России – это святое дело. И если вы превращаете себя в урну для плевков, то вас и будут плевать, и нечего удивляться. Ну, российская дипломатия, судя по всему, думает принципиально по-другому. Но я хочу подчеркнуть, что высылать дипломатов абсолютно необходимо в качестве ответной меры. И если вы будете воздерживаться от антисанкций, против вас будут применять санкции всегда и по нарастающей. Ничего другого вы сделать не сможете. Другое дело, что ответ слабой стороны, а мы слабые, должна быть всегда асимметричен, неадекватен и непредсказуем. Потому что если он будет предсказуем, вас просто не будут бояться. Страна, которая наносит вам ущерб, она будет просто исходить, заранее знать, что вы ответите, и будет выбирать такие действия против вас, которые болезненны для вас, но ответная мера ваша не болезненна для нее. То есть это зеркальные меры, они бессмысленны по определению. Но этого наша дипломатия тоже не понимает, поэтому пусть отвечает хоть как-то.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Итак, снова Михаил Делягин. Мы продолжаем. Наконец, последний вопрос от руководителя экономического отдела одного из крупных и нормальных российских медиа. Я бы даже сказал патриотических российских медиа. Но вот я просто цитирую. На войну в Сирии Россия тратит миллиарды. Можно ли избежать войны в Сирии, или если мы не будем воевать в Сирии, то мы потеряем еще больше. Значит, я вынужден обратить внимание на то, что присутствие российских войск в Сирии носит крайне ограниченный характер. Да, действительно, если в начале, на первом этапе, наше присутствие в Сирии, строго говоря, соответствовало масштабам учений, то сейчас это уже вышло за пределы масштабов крупных, но регулярных учений. То есть, действительно, мы тратим на войну в Сирии больше, чем обычно. Но если брать с сугубо финансовой, бухгалтерской точки зрения, война в Сирии для нас окупается, и очень серьезно. Потому что мы демонстрируем там наше оружие. А значительная часть контрактов на поставку оружия, которые заключила Российская Федерация в последние годы, вызвана именно демонстрацией эффективности российского оружия в Сирии. В том числе против американских крылатых ракет. В том числе сирийскими расчетами ПВО. Ну, как бы мы, конечно, обучили сирийских военнослужащих, но все понимают, что одно дело – это человек из той культуры, которая разработала эти системы ПВО, и другое дело, пусть даже обученный, но человек из другой культуры, которая эти системы ПВО не разработала. То есть есть культурный барьер. И когда мир видит сирийского офицера, который на своей установке сбил 10 или больше американских ракет, то люди самых разных стран, руководство самых разных стран понимают, что мы тоже можем обучить своих офицеров так, что они на российской технике, на советской технике старой, даже старой, будут сбивать американские ракеты. И это не есть какое-то сакральное знание, которое не передается. Это обычное простое рядовое умение, которое наши тоже могут освоить. И это окупается. С другой стороны, Асад сказал, что российский бизнес будет получать преференции в Сирии. Долго очень он этого не говорил. Иранцы имеют вот эти преференции достаточно давно в Сирии, а российское правительство, российский бизнес, как я понимаю, не защищает. Поэтому о преференциях нам речи вроде бы не шла, но, по крайней мере, Асад теперь это сказал. А учитывая большой объем потенциально нефтедобычи, нефтепереработки и большой объем работ по восстановлению в Сирии, это будет шикарный бизнес, и российский бизнес на этом заработает. И деньги не российского правительства, а деньги Сирии и, так сказать, стран, которые помимо России в восстановлении Сирии будут участвовать. Я думаю, что там будут все, включая Израиль. И за право входа в проект о восстановлении Сирии иностранный бизнес будет платить, и эти деньги в конечном счете будут доставаться и нашему бизнесу в том числе. И это, конечно, это прибыль не российского государства напрямую, но через налоги это прибыль российского государства тоже. Так что с точки зрения финансов операция в Сирии, извините, остается прибыльной. Не говоря уже о том, что мы отстреливаем там значительное количество устаревших боеприпасов, и, соответственно, это дает стимул к их производству, к созданию рабочих мест в России и так далее. И к технологическому прогрессу, между прочим, тоже, потому что Сирия – это большой полигон для испытания техники, и Минобороны весьма самокритично дает информацию о том, какая часть новой техники оказывается эффективной, а какая часть новой техники себя не оправдывает, а какая часть новой техники по итогам испытаний требует доработки. Но вот изложенный мною финансовый аспект, бухгалтерский аспект, на самом деле является абсолютно неприемлемым, потому что он является людоедским. Потому что мы несем в Сирии потери. У нас погибают там наши сограждане. Погибают наши сограждане, не только военнослужащие, о которых мы знаем и говорим, но погибают, скажем, сотрудники военной полиции, которые формально, как я понимаю, военнослужащими не являются, и о потерях у военной полиции сообщается, ну, скажем так, менее громко, чем об этом сообщается о потерях военнослужащих. Погибают граждане России, которые работают в частных военных компаниях. Между прочим, погибают и граждане Украины, которые там работают в частных военных компаниях. В очень большом количестве. И это тяжело, и это плохо. Мне совершенно не жалко бандеровцев, но я понимаю, что там есть и нормальные люди. И даже бандеровцы, которые сошли с ума от безысходности, а не от своей подлости, в общем-то, их жалко, и они имеют возможность стать нормальными людьми, когда, так сказать, ситуация немножко нормализуется. И вот эта сторона конфликта действительно является кровоточащей раной для каждого нормального человека. Там погибает не так много наших сограждан, как об этом с радостью взахлеб пишут либеральные медиа. Совсем не так много, насколько я могу судить. Но, тем не менее, граждане погибают, и это ужасно. Однако, мы пошли в Сирию не для того, чтобы решить какие-то коммерческие проблемы. Мы вошли в Сирию даже не для того, чтобы защитить легитимный режим сирийских властей на самом-то деле. Мы вошли в Сирию для того, чтобы не дать американцам создать террористическое, полноценное, запрещенное у нас исламское государство. Потому что исламское государство было квази-государством, оно было непризнанным, оно было не до конца оформленным, но с захватом власти в Сирии запрещенное у нас исламское государство стало бы полноценным государством. С ним случилось бы то же самое, что случилось с Косово. Другое дело, что в Евросоюз, наверное, бы его не приняли, и в НАТО, наверное, вот прямо сразу его бы не приняли, хотя через некоторое время, может быть, и приняли бы. Но это... территория стала бы базой для подготовки террористов в первую очередь против нас, учитывая общую русофобскую политику Запада. Причем базу для подготовки террористов не на факультативном режиме, как это сейчас происходит в Ливии, как это сейчас происходит в Косово, как это происходит в Албании, вероятно, как это происходило раньше в Польше и Прибалтике, а сейчас происходит на Украине, а это было бы поставлено на поток, и это стало бы основным смыслом существования данной территории. И тогда первая и вторая чеченские войны показались бы нам детским утренником. Потому что, я напомню, вторая чеченская война закончилась окончательно, когда американцы оккупировали Ирак, и оголтелые фанатики переориентировали свое финансирование с террористической войны против нас на Северном Кавказе на противодействие США в Ираке. В этом отношении американский беспредел оказался для нас в тактическом плане выгодным. Но исламское государство, оно создавалось Соединенными Штатами, запрещенное у нас исламское государство, не только для того, чтобы воевать против Китая, и совершенно не для того, чтобы там воевать против какого-то Израиля. Оно создавалось в том числе, во вторую очередь, наверное, но против нас. А учитывая, что мы более слабый противник, чем Китай, наша вторая очередь легко могла оказаться первой. Поэтому, да, мы несем потери в Сирии. Но значительно проще и значительно выгодней, в том числе и с точки зрения людских потерь, воевать с терроризмом в Сирии, чем воевать с терроризмом на Северном Кавказе или воевать с ним в Москве и Санкт-Петербурге. Поразительно, что вроде бы взрослые либералы, которые пережили 99-й год в Москве, которые пережили все последующие теракты, они изо всех сил делают вид, что они не понимают таких простых вещей. Я посвятил всю первую половину нашей передачи этим трем вопросам уважаемого человека, который руководит отделом в нелиберальном медиа, потому что либеральная пропаганда глубоко в нас въелась во всех, глубоко в нас укоренилась, и мы даже не понимаем глубины и степени ее лживости, потому что ее лживость отравила наше собственное восприятие реальности. лживость либералов, не, либеральной пропаганды уже не позволяет нам адекватно воспринимать реальность, и нужно сделать большую работу, чтобы по капле выдавить из себя не только раба, но и лжеца-либерала. А сейчас мы уходим на новости. Не переключайтесь, они сегодня будут короткими. Мне очень приятно с вами общаться.
Личные деньги.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, с вами снова Михаил Делягин. И я хочу напомнить, что на этой неделе случилось забавное событие. Соединенные Штаты Америки сначала достаточно широко анонсировали новые санкции против России. Причем очень забавно. Посол Хансман включил мельком упоминание о новых санкциях, которые будут обязательны против России. Это посол США в России, свою рутинную переписку с представителями российского МИДа. Не с министром иностранных дел, не с какими-то значимыми людьми, а просто в рутинную переписку мельком включил эту фразу. Потом это было подтверждено американскими официальными лицами. Все дружно прокричали: «Готовьтесь, русские, сейчас мы введем против вас санкции». И в понедельник товарищ Трамп торжественно заявил, что санкции откладываются, переносятся на будущее. Почему? По очень простой причине. Потому что введенные против нас санкции оказались малоэффективны на самом деле. Ведь что случилось в конце позапрошлой недели? Что происходило на прошлой неделе? Санкции, которые против нас были введены, они были очень страшны тем, что они позволяли, в принципе, запретить любому практически российскому юридическому и физическому лицу любое хозяйственное взаимодействие с Америкой. Вплоть до того, что нам могли запретить реально официально покупать доллары в обменниках. Не проклятая российская власть, которую все либералы привыкли поливать, а американское государство. По очень простой схеме, что любое юрлицо, которое занимается хозяйственными операциями с санкционными лицами или санкционными юридическими лицами, оно само попадает под санкции, а крупные российские корпорации имеют дело с огромным количеством подрядчиков, субподрядчиков на территории России, и через некоторое время по принципу чумы, по передаче через прикосновение, по принципу рукопожатия, это распространится, ну, если не на всех, то на очень многих в Российской Федерации, более чем на половину населения практически точно. Но американцы и испугались именно этого. Не то, чтобы всем было жалко Русала или Реновы. Нет, всем было страшно именно из-за этой перспективы. Эта перспектива стояла реально. Но мы увидели, что расширительного применения американских санкций нет. На самом деле, американцы точно так же, в начале Обамы ввели принцип налоговой юрисдикции, что если вы имеете хоть какие-то экономические отношения с Соединенным Штатом Америки, вы должны платить им налог со всего своего дохода. И это в тестовом режиме, это удивительная американская формулировка, этот закон применялся в 8-9 годах, так что с юридической точки зрения, с точки зрения американского закона, когда вы покупаете доллары в обменке, например, для поездки в Соединенные Штаты Америки, то американское государство имеет возможность предъявить к вам налоговые претензии, ну, в рамках американского закона, не российского, но американского, предъявить к вам налоговые претензии на всю сумму ваших доходов. Причем были прецеденты, когда американские, ну, по-нашему, районные суды вызывали вполне серьезных, вполне уважаемых европейцев к себе с требованием дать показания в качестве свидетеля. Люди к ним приезжали, потому что суд — это суд, надо подчиняться, иначе вам закроют въезд в страну или потребуют вашей выдачи. Их на месте переоформляли в обвиняемых, в худших традициях российского правосудия, о которых мы слышали, и просто сажали под замок, пока они не выплатят многотысячные суммы. И это привело, в общем, к оттоку американских граждан из европейских банков, которые от них стали просто избавляться. Это привело к тому, что европейцы стали сокращать свое экономическое общение с Соединенными Штатами. И в конце концов американцы прекратили применять этот закон на практике. Но в писаном виде он существует и может быть введен в любом случае. То есть страх, который вызвали американские санкции, был связан вот с этим. И это был очень всеобъемлющий страх. С другой стороны, этот страх совпал с обострением ситуации в Сирии, и многие под влиянием либеральной пропаганды действительно ожидали начала Третьей мировой войны. И несмотря на это, на все это, на весь этот кошмар, рынки Российской Федерации отреагировали, в общем-то, незначительно. Но, слушайте, действительно, я правду говорю, многие, кого я знал, серьезные люди по-честному ждали апокалипсиса. Они по-честному ждали конца света. Я даже записал обращение в Инстаграме и разместил в социальной сети, что, ребят, не волнуйтесь, апокалипсиса не будет. Будет бардак, но он будет штатный. Потому что я видел страх людей. Я понимал, что этот страх иррационален, но я ничего с этим не мог сделать, потому что он иррационален, он логическими аргументами не лечится. И вот на сообщение о конце света, на угрозу конца света, российский фондовый рынок отреагировал 11% падением с последующим частичным восстановлением. На угрозу конца света российский рубль отреагировал менее чем 12% падением с последующим частичным восстановлением. В итоге падение не превысило 7%. Понимаете, это нонсенс. Это на порядок меньше, чем у нас было не только в кризисе 98-го или 2008-го или 2014-го года. Это на порядок меньше, чем в забытом 94-м году и, в общем, во многих-многих других ситуациях. То есть это даже не шок, это даже не падение рынков или рубля, строго говоря, это резкая флуктуация, резкое колебание. И возникает вопрос, а почему? А почему российский рынок оказался так устойчив? Ведь российское государство, в общем-то, российский рынок бросило. Оно не осуществляло никаких действий по поддержке рынка. Ни вербальных интервенций, ни сообщений о помощи российским корпорациям, ни действий в поддержку российского рубля не было. Российское государство самоустранилось. На самом деле, от исполнения своих прямых обязанностей по поддержке российского бизнеса и по поддержке стабильности рубля. Мы уже не удивляемся, потому что российские либералы, насколько я могу судить, ведут холодную войну против России, и в этой войне выступают большими врагами России, чем Запад. Санкции, введенные против нас правительством Медведева и Банком России Набиуллиной, это они по разрушительным последствиям, они на порядок превышают разрушительные последствия западных санкций. Однако получается, что российский рынок, российская экономика устояли самостоятельно, без всякой поддержки со стороны государства. Причем они устояли самостоятельно и без поддержки со стороны российского государства в условиях. Знаете, было бы легко сказать, вот все сохранили спокойствие, хладнокровие, никто не поддался панике. Да ничего подобного. Огромная часть бизнеса поддалась панике в самой непристойной форме. И рынки все равно устояли, вопреки всему. Возникает вопрос, почему? И ответ очень простой. Потому что финансовое состояние Российской Федерации, я подчеркиваю, финансовое, не экономическое, не хозяйственное, не социальное, не политическое, а финансовое, в настоящее время близко к идеальному. Заслуг нашего государства в этом практически нет. Это результат восстановления мировых цен на нефть. Когда после ее падения в 3,5 раза, когда американцы прекратили накачивать спекулятивные рынки всего мира эмиссии доллара, я говорил о том, что нефть подорожает больше 50 долларов за баррель, на меня показывали пальцем и хихикали как по поводу сумасшедшего. Но я понимал, что есть такая вещь, как себестоимость. Себестоимость добычи нефти в США такова, что американские корпорации навяжут эту себестоимость всему миру. И сейчас мы видим цену нефти, которая периодически подходит, а сейчас уже и превышает 70 долларов за баррель. Это вполне закономерное явление, которое продолжится, по крайней мере, весь нынешний год. Будет 65 долларов плюс. Что бы ни происходило, по вполне объективным причинам американским корпорациям нужно восстанавливать те убытки, которые они несли в период дешевой нефти. Для нас это сверхвыгодно. И, соответственно, мы заливаемся деньгами. А как именно мы заливаемся деньгами, в чем это проявляется, мы поговорим после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь, как это делаю я.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, продолжаем. У нас есть данные за первый квартал. Причем данные Банка России и Министерства финансов. На данные Росстата я бы, честно говоря, после уничтожения нашей статистики в конце позапрошлого года под видом ее реформы внимания бы не обращал, потому что она дает данные откровенно неправдоподобные. Но есть сегменты статистики, которые дают данные абсолютно адекватные. Это Банк России и это Минфин. И вот Банк России публикует платежный баланс. Сальдо текущих операций платежного баланса выросло в первом квартале 2018 года. Ну, сальдо текущих операций – это приток валюты по операциям, связанным с торговлей, и операциям, не связанным с инвестициями. Так вот, сальдо текущих операций платежного баланса выросло почти в 1,3 раза, более чем на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было 22 миллиарда долларов, стало почти 29 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли товарами увеличилось на 23%, с 34,5 до более чем 42 миллиардов долларов. При этом экспорт вырос более чем на 20%, а импорт вырос на 18,5%. Безусловно, основной фактор улучшения нашего положения – это продолжение удорожания нефти. Средняя цена нефти Urals в прошлом году, в 2017-м, выросла по сравнению с 2016 годом примерно на четверть. В этом году тоже выросла на четверть. Было 52 доллара за баррель в первом квартале прошлого года, сейчас больше 65 долларов за баррель. Но важная вещь. Когда ситуация улучшается только за счет удорожания нефти, доля не связанного с ней экспорта, то есть экспорта не нефти, не нефтепродуктов и не газа, всегда существенно снижается. А вот в этом году доля не связанного с ценами на нефть экспорта, она не изменилась. Как была чуть меньше 40%, так и осталось чуть меньше 40%, при том, что вообще привычная доля где-то 30-32%. То есть она не просто не снизилась, доля ненефтяного экспорта, она еще и осталась на довольно высоком уровне. Да, этот уровень по-прежнему остается стыдным, но он выше, чем в прошлые годы. И это связано не только с улучшением конъюнктуры на других сырьевых рынках, например, на рынке металла. но или леса, но и с развитием российской экономики. В первую очередь военно-промышленного комплекса, атомной промышленности, ну и агропромышленного комплекса тоже. Эти достижения не следует переоценивать, но они существенно повышают нашу устойчивость в наступающей эпохе великих потрясений. То есть наша относительная стабильность достигнута не только за счет повышения мировых цен на нефть и внешнеторговый баланс Российской Федерации, об этом свидетельствует ясно и вполне однозначно. А при этом у нас ускорился приток международных резервов, прирост международных резервов в 1,7 раза. В первом квартале прошлого года он вырос на 11 миллиардов долларов, в этом году на более чем на 19 миллиардов долларов. То есть та не нашедшая применение в стране валюта, которая в прошлом из страны уходила, в этот раз была продана Банку России. И в целом бегство капитала из России упало в 1,3 раза. Было более 23 миллиардов долларов, стало менее 18 миллиардов долларов. Я подчеркну, это чистый отток частного капитала. И, безусловно, продолжающийся отток – это неприятно, это плохо, это грустно. Но, тем не менее, сокращение увеличилось в 1,3 раза. Извините. Я подчеркиваю, что есть данные Банка России первичные, там другие цифры. С 16 до 13 миллиардов долларов сократился отток. Однако, на самом деле, первичные данные Банка России, они рассматривают, ну, это просто статистический такой нюанс, статистическая флуктуация, они рассматривают операции Банка России, валютные, с российскими банками, как трансграничное движение валюты, как трансграничное движение капитала. Понимаете, ну это нонсенс, когда Банк России берет, принимает на депозит валюту у коммерческих банков, это официальная статистика отражает это как вывоз капитала, когда Банк России отдает валюту коммерческим банкам, возвращает через операции с ценными бумагами или через депозиты, это выглядит как приток капитала. И Банк России, я много его ругаю, но в данном отношении он абсолютно прав, он понимает, что это не совсем адекватные данные, и он публикует, добросовестно публикует регулярно, правда, наши журналисты на это внимание не обращают, а регулярно публикует уточненные данные. И вот уточненные данные, они по масштабам оттока капитала больше, потому что Банк России выступает своеобразным демпфером оттока капитала, но тоже наблюдается чистый отток частного капитала. Есть неприятная особенность. Отток частного капитала по черным, то есть заведомо криминальным и потому невидимым государству каналам, он тоже оценивается Банком России. В этом отношении Банк России молодец. Вот этот отток в первом квартале прошлого года составлял 0,7 миллиарда долларов. А вот в первом квартале этого года он сменился притоком в 1,3 миллиарда долларов для баланса операций с криминальным капиталом, для баланса движения криминального капитала. Это очень много. И понятно, что приток криминальных капиталов – это, в общем, не очень хорошо. Когда к вам приходят преступники, это не очень симпатично. Но принципиально важно, ну, вот по известной фразе, крысы бегут с корабля, поэтому корабль скоро утонет. Дорогие коллеги, на корабль с кораблем под названием «Россия» ситуация диаметрально противоположна. На корабль под названием «Россия» крысы бегут. То есть крысы бегут не с нашего корабля, они бегут на наш корабль. Знаете, крысы – это очень несимпатично, это неприятно, это некомфортно. И я думаю, что всем нам они не нравятся. Мы все против преступности, мы все против криминала, мы все против черных денег. Но точно так же, как я отдаю должное Банку России, когда он делает что-то правильное или публикует правильную статистику, нужно отдавать должное чутью криминальных капиталов. Они реагируют на улучшение конъюнктуры лучше всех и быстрее всех. И если крысы, я приношу извинения всем, кто на меня обиделся за это сопоставление, бегут на корабль, это неприятно с точки зрения морали, это неприятно с точки зрения гигиены, санитарной, эпидемиологической обстановки, Это неприятно с точки зрения бытовых условий, но это очень хорошо с точки зрения перспективы этого корабля. Не самые симпатичные люди, ничего там говорить, откровенно неприятные люди, но они поставили на нас знак качества. Вы знаете, я хотел бы, чтобы на нас знак качества поставил кто-нибудь другой. Я хотел бы, чтобы знак качества на нас поставили там мать Тереза или... А вы знаете, а на самом деле Запад себя настолько дискредитировал, что я вот сейчас столкнулся с тем, что мне очень сложно назвать кого-то, кто является на Западе безусловным моральным авторитетом. Про кого можно было бы сказать «да», это человек, которому я доверяю. В условиях абсолютной тотальной лжи, которая льется на нас с Запада, лжи зачастую просто бессмысленной и безумной, я правда не знаю, кто может быть моральным для меня авторитетом сейчас на Западе. Но давайте, наверное, я подумаю, и, наверное, кто-нибудь есть. И вот этот кто-нибудь, который, правда, не приходит мне в голову, может, он дискредитирован, благотворительная организация дискредитирована, сообщество деятелей культуры дискредитировано, политики дискредитированы практически все. Кто на Западе может быть моральным авторитетом после того, как они сначала привели к власти откровенных фашистов на Украине, а потом всячески поддерживают этих фашистов? Ну, допустим, что есть кто-то на Западе, кого я уважаю, просто я забыл. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это он поставил на нашей стране знак качества. И экономические аналитики тоже дискредитированы своим абсолютным бредом, абсолютным безумием и непониманием простейших элементарных вещей. Но, допустим, что есть какой-то авторитет, и мне хотелось бы, чтобы моральный авторитет или научный авторитет... Кстати, Штиглиц абсолютный... Авторитет в области экономики – это действительно Нобелевский лауреат, который не сказал практически ни одной глупости. Мне хотелось бы, чтобы Штиглиц подтвердил наше нормальное состояние, но наши перспективы. Но за неимением Гербовой пишем на простой. Штиглиц не занимается бизнесом, а криминальные капиталы занимаются им каждую минуту. И их возврат в Россию свидетельствует об очень высокой оценке наших перспектив. Это действительно неприятно во всех смыслах, кроме текущей конъюнктуры.
Личные деньги.
Здравствуйте, я Виктория Макарская. Слушайте радио «Комсомольская правда». Будьте в курсе. Хорошего всем настроения.
Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, мы вступаем в последние 10 минут нашей передачи. Я продолжаю рассказывать о том, почему чудовищные американские санкции, наложенные на нас, да еще на фоне угрозы развязывания в Сирии Третьей мировой войны, почему они оказали смехотворно слабое воздействие. Понимаете, мне тоже было страшно. Я испытал этот страх, потому что он иррационален. Я понимал логически, что он ни на чем не основан, но есть такая штука, как генетическая память войны. Вот, вероятно, она проснулась. Я прекрасно понимаю, что западные безумцы действительно способны развязать войну с нами, и им совершенно плевать, что будет с их народами и ими самими. Достаточно посмотреть на их официальные заявления, достаточно посмотреть на их действия. Но, тем не менее, на этот страх, который вполне мог просто снести нашу экономику, не такую уж и прочную на самом деле, не такую мощную, не такую эффективную, не такую большую, этот страх, он оказал смехотворно низкое воздействие на наши рынки. И когда... Я стал выяснять, а почему? Я увидел, что финансовое положение России является просто идеальным. Ну, простая вещь. Я поговорил о движении капиталов, описал ситуацию во внешней торговле, а вот ситуация федерального бюджета. Нам плачут что правительству Медведева не хватает деньги. Так вот, я докладываю. На протяжении всего первого квартала 2018 года федеральный бюджет сохраняет профицит. В январе профицит федерального бюджета составил головокружительные 3,6% ВВП. Почти четверть триллиона рублей. В феврале и марте поменьше. 0,8% ВВП и 0,5% ВВП. В целом, по итогам квартала, профицит федерального бюджета составил почти 345 миллиардов рублей или 1,5% ВВП. На самом деле, на год намечен годовой дефицит в 1,3% ВВП, 1,3 триллиона рублей. Ну и, в общем-то, пока бюджет профицитен, пока дефицита нет. И министр финансов Силуанов, он говорил о возможности того, что действительно федеральный бюджет этого года будет профицитным. Сверхдоходы федерального бюджета составили за январь-февраль 400 миллиардов рублей, за март еще 176. Итого 576 миллиардов рублей и превысили плановый доход на 1/6. Да, основной источник – превышение ценами на нефть, заложенного в бюджет уровня. Цены на нефть выше прошлогоднего уровня на четверть, они выше заложенного в бюджет уровня почти на две трети, на 63%. Напомню, что в бюджет заложено $40 за баррель, прости господи. Не случайно годовые проектировки по нефтегазовым доходам в первом квартале были выполнены более чем на треть, в то время как по ненефтегазовым доходам только на менее чем на 23%. И, в общем-то, с нефтегазовыми доходами все не очень хорошо. При этом я всегда ругаю Минфин, потому что, действительно, да, эти деньги, эти сверхдоходы, они не для нас. Профицит бюджета означает, что бюджет забирает деньги от экономики, но не отдает деньги обратно экономике. Что эти деньги не идут на нужды экономики, не идут на развитие, не идут на социальную помощь. Понимаете, это преступная ситуация. Она не омерзительная, она преступная. Когда федеральный бюджет годами захлебывается от денег. Когда федеральный бюджет наращивает неиспользуемые средства и выводит их из страны или просто маринует в России, и в это самое время в стране умирают дети с официальным диагнозом нехватка бюджетных средств. Я считаю, что это преступление, это не ошибка. И за это преступление люди должны отвечать как за убийство. Но, вероятно, именно поэтому я не вхожу в состав государства. Но, тем не менее, есть вещи правильные. Скажем, Минфин в этом году отказался от политики принуждения регионов к займам в коммерческих банках. В первом квартале 2018 года он прокредитовал регионы в чистом виде, то есть это разница между тем, что Минфин дал регионам в виде займов и что он принял в виде погашения займов, более чем на 140 миллиардов рублей. И это помогло облегчению долгового бремени регионов, потому что отчасти это замещает займы регионов в коммерческих банках. И это хорошо и правильно. В марте Минфин заместил внутренние займы более дешевыми внешними. Правда, с учетом девальвации, ослабления рубля, они, эта дешевизна оказалась под вопросом. Но с формальной точки зрения, да, действительно, это оказались более дешевые внешние займы. При этом взяли внешних займов на 4 миллиарда долларов, погасили на 3 миллиарда, ну и, судя по всему, взяли по более дешевой цене, чем погасили. То есть произошла реструктуризация внешней задолженности, она остается очень низкой, но, тем не менее, стоимость ее обслуживания снижается, и это, в общем-то, достаточно разумная, рациональная вещь. Неиспользуемые остатки средств на счетах, которые по бюджету, согласно бюджетной проектировке, должны сократиться за 2018 год почти на 600 миллиардов рублей, только за первый квартал выросли более чем в полтора раза больше, почти на 930 миллиардов. И они составили 7,1 триллиона рублей. Вы вдумайтесь в эту цифру. Это безумные деньги. На эти деньги реально можно отстроить Россию заново. Эти деньги валяются без движения в бюджете уже больше десятилетия. Правда, он прекратил политику вывоза денег из страны. Из этих 7,1 триллиона рублей только 3,8 триллиона оформлено в Фонде национального благосостояния. Да и из этого фонда некоторая часть денег тоже находится, так сказать, в России. А остальное просто лежит на счетах федерального казначейства. 3,3 триллиона рублей. Новое увеличение, деньги, которые сейчас приходят, последние полгода приходят в бюджетные резервы, в неиспользуемые остатки на счетах бюджета, эти деньги из страны Минфином не выводятся. То есть Минфин не финансирует наших стратегических противников, по крайней мере, не увеличивает нашу зависимость от них. Этим занимается в основном Банк России. При этом прирост неиспользуемых остатков средств на счетах бюджета наблюдался в основном в январе, когда они выросли более чем на 900 миллиардов рублей. Это тоже свидетельствует о нормализации бюджетной политики, ну, по крайней мере, в преддверии формирования нового правительства России. Но, понимаете, опять-таки, вот я хочу это зафиксировать. Прекрасное финансовое положение федерального бюджета, как и раньше, вообще не ощущается Россией. Потому что доходы, потому что средства бюджета не идут на обеспечение модернизации страны. Они не идут на решение чудовищных социально-экономических проблем, которые накопились за вот уже более чем 30 лет национального предательства. Либеральное правительство Медведева, насколько можно понять его бюджетную политику, твердо намерено не допустить использования нефтедолларов на благо России. И они... У меня возникает ощущение, что либералы в правительстве, в целом во власти, действительно собираются довести Россию до отчаяния, до майданной катастрофы, потому что они проводят политику финансового удушения в стиле Чаушеску. Они прекрасно знают, что в роли Чаушеску будут выступать не они, поэтому у них все будет хорошо и все будет прекрасно. Потому что вот это вот потрясающее улучшение финансового состояния Российской Федерации – ведь оно неощутимо нами. Оно проходит мимо нас. Мы видим его, когда вдруг оказываются поразительно устойчивые фондовый и валютный рынок Российской Федерации. Да, тогда мы видим, что с деньгами все в порядке. Но только тогда, в повседневной жизни, качественного улучшения финансового положения России обычные люди практически не ощущают. Да, имеют шанс ощутить с 1 мая этого года, когда действительно президент пообещал гарантировать право на жизнь легально работающим полный рабочий день, довести минимальную зарплату до уровня, довести минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Так немедленно выступила Голикова и предложила отменить прожиточный минимум вообще, чтобы избавиться от необходимости гарантировать людям право на жизнь. Это фундаментальная позиция либералов. И пока российское государство остается распяленным между относительно вменяемой внешней политикой и абсолютно людоедской либеральной социально-экономической политикой, у нас не будет никаких приемлемых для нас перспектив. К моему глубокому сожалению. И устойчивость финансовых рынков и те огромные деньги, которые зарабатывают наши корпорации и федеральный бюджет, нам, в общем-то, не помогут. На этом я позволю себе закончить нашу передачу. Мне очень приятно всегда общаться с вами. Счастливо!
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи!
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.